Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона журналист Светлана Боброва. В эфире программа «Школа духовной безопасности». И у нас в студии интернет-радио «Логос» создатель и руководитель этой школы при соборе святого благоверного князя Александра Невского Олег Владимирович Заев. Здравствуйте, Олег Владимирович.
Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
На прошлой неделе в нашей последней программе шла речь о словах. И вы рассказали нам очень интересную, на мой взгляд, такую версию тройственности сознания, в котором слово наряду вместе с мышлением, с мыслями, с духом является одной из трех составных частей нашего сознания. Мы говорили о том, что слово бывает терапевтическое, а бывает травмирующее, что слово бывает неизреченное, а бывает воплощенное, что Русская Православная Церковь с помощью Слова Божьего и благодати врачует душу человеческую, но все равно поврежденная природа ведет к тому, что умная сила, присутствующая в нас, бывает больна, эмоциональная сила бывает больна, и исходя из этого, тогда мы и произносим слова больные. Вот, наверное, сегодня мы будем говорить о болезнях.
О болезнях. Я с вами согласен, потому что, сказав о том, как должно быть, конечно же, нужно описать или очертить состояние отклонения. И в том случае, когда мы его описываем, то слушающий нас человек легко может обнаружить в себе эти отклонения и узнать, опознать, потому что у современного человека нет, и чаще всего об этом не говорится, в чем же он ненормален, может ли он вообще быть ненормальным.
С диагностикой проблемы.
Да-да-да, потому что все люди, в общем и целом, стараются занять такое позитивное по отношению к себе состояние, дескать, да нормально я, да не надо заморачиваться, хороший я, не надо. И вот в этом отношении, соглашаясь с тем, что в каждом человеке есть образ Божий, да, мы, тем не менее, должны описать, в чем же он поврежден. Итак, давайте вновь привязываться к тому тексту, который мы уже сказали.
На протяжении наших прошлых программ.
Да, на протяжении прошлых встреч и бесед. И идти дальше, что называется. Мы уже с вами сказали о трех силах, которые должны быть согласованы, сопряжены в душе человека.
Ну, во всей его совокупности.
Вообще его совокупности, да. И действовать слаженно, синхронно, как это бывает в слаженных механизмах, там, часы и другие сложные приборы. И в этом смысле нужно понимать степень отклонения, которая у меня есть, потому что, когда человек знает об этом, то тогда ему, во-первых, легче понимать процесс и отклонение в этом процессе, которое происходит в его душе, ведь недостаточно сказать просто, ой, вы знаете, я такой грешный, вот я такой грешный, вот я вот так сказал.
Но Бог милости.
Да-да-да, вот так, ну, Бог милости, и все, и поехали дальше, да. Вот, ну, и, по сути, ничего не изменилось, кроме эмоционального изменения, ну, то есть фон эмоционального изменения.
И приятие греха, по сути, да?
Ну, да, то есть человек на самом-то деле не научился понимать, то есть он не стал от этого зречь. Он, конечно, чуть подвинулся, то есть он попытался что-то сделать, но это недостаточная попытка. Нужно погружение в глубину.
Олег Владимирович, вот позвольте, когда на уровне физическом мы говорим, допустим, об отклонениях и о норме, то об отклонениях нам, как правило, свидетельствуют какие-то болевые сигналы, да? То есть нам больно, и мы, значит, понимаем, что что-то внутри нас работает недолжным образом. Mm-hmm. Можно ли это перенести в духовную сферу?
Безусловно, безусловно. Ведь, посмотрите, основным сигнализатором нашего состояния является внутреннее равновесие или спокойствие.
Спокойствие, да?
Совершенно верно. И в том случае, если происходящие вокруг нас события, взаимоотношения с людьми, они, ну, мягко говоря, как-то застабилизированы, они имеют нужный вектор развития, то есть человек отмечает, что было вот хуже, стало лучше, да? И у него в связи с этим появляются надежды, уходит депрессия. Вот что важно, понимаете, большинство людей сегодня страдает одиночеством, депрессией, безысходностью, вот этой вот бесперспективностью, а в духовной жизни христианина ничего этого не должно быть. И в этом случае, когда наблюдается вот такое равновесие, спокойствие, то в общем и целом, ну, как-то внутри отмечается, что не совсем все плохо.
Вот, ну, вот как удивительно, но в то же время вот штиль, отсутствие препятствий, какой-то такой момент,
а,
да,
любопытный. Угу. Давайте скажем нашим радиослушателям о двух типах спокойствия. То есть мы на школе духовной безопасности всегда стараемся отмечать присутствие или, так скажем, выявлять ложь. И в этом смысле, то есть ложь – это то,
что… Что уводит нас от истины.
От истины уводит. То, что разрушает нас прежде всего, то, что сближает нас с поврежденным, деградировавшим миром падших ангелов. И в этом смысле это их продукт. Именно этот продукт мы должны вычистить, выкинуть, да, из своей души. И в этом смысле мы должны научиться понимать состояние, что называется, воистину, допустим, спокойствие, да, и состояние спокойствия, которое имеет только вид этого спокойствия.
Может быть, какой-то усыпленного такого, да?
А вот посмотрите, ведь все как раз хорошо, ну, как бы разводится по своим местам. Это спокойствие настоящее и равнодушие.
Да, безразличие, равнодушие.
Безразличие, равнодушие. Но когда мы говорим о поврежденных состояниях или отклонениях, то падший мир, естественно, предлагает нам целую палитру таких состояний. То есть это целая огромная разновидность этих состояний. И давайте скажем о том, что настоящее спокойствие предполагает прежде всего обнаружение или выявление, в появлении, давайте так скажем, в сознании человека правильного представления о законе. Потому что в том только случае, когда человек закон вот этой жизни, вот вселенной, закон Бога познал, то в этом смысле он лучше понимает степень своего отклонения от закона и, соответственно, получает способ приближения к закону. И именно от того, что он это совершает, ему становится легче. Ну, предположим, пришел человек устраиваться на работу. Понятно, что это волнительно. Как тебя примут? Уживешься, не уживешься? Сколько проработаешь, да? И, соответственно, ему предлагают инструкцию. То он ее внимательно читает, и у него складывается ощущение, что он ее понимает. Приходит инспектор и говорит: ну и как? Он говорит: да я все понял. Он говорит: так, очень интересно. Ну-ка, и показывает пальчиком в одно место. А вот это как понимаете? Человек вот так. Он говорит: ну, здравствуйте. А вот это куда забыли? А это куда забыли? А, человек говорит: вот же что как. И это. Вот теперь я понял, да, говорит он. Ну, и так его по всем пунктам проверили. И после того, когда человек действительно понял, и когда он привязал понятое к реальности, то есть к конкретному месту, конкретному столу, ручке, там, не знаю, стакарному станку или к чему-то еще, когда он действительно вошел вот в свои права и обязанности, что называется, их хорошо понимает, то только тогда ему становится спокойно, потому что ему не страшны проверки, ему не страшны вот эти внезапные какие-то ситуации.
И он уверен в результате, которого он достиг.
Да. И более того, ведь посмотрите, идет время, да, и он из области предположений постепенно переходит в область фактуры. То есть он не просто думает о том, что он справляется, а неоднократные вот эти вот внештатные ситуации и проверки показали, выявили по факту, что он действительно понимает, разбирается, и от этого он успокаивается. И то же самое с духовным законом.
Это один из видов спокойствия, скажем так, который правильное спокойствие.
Правильное спокойствие, да. Отклонение предполагает, во-первых, на самом первичном этапе это повреждение закона. То есть человек принял не закон на самом деле, не то, как устроено на самом деле все, а некоторую ложь или искаженность. Вот почему православная церковь так строго и последовательно сохраняет, собственно, суть веры, а она сохраняет ее в том должном объеме, без которого невозможно движение души. И в этом смысле мы видим, сколь многочисленны попытки и разновидности искажения этого закона. То есть весь сатанинский мир набросился, да, на церковь и в виде конкретных ее членов пытается вот вмонтировать в сознание, прежде всего, членов церкви, да, вот все эти мельчайшие отклонения.
То вот, есть расшатать
сам расшатать, фундамент, совершенно верно, расшатать. И в том случае, когда удается найти такое сознание и, скажем так, собрать вокруг этого первичного начала какую-то группу людей, то вот вам и болезнь, которая может развиваться в недрах церкви. Да? Мы знаем по истории много таких случаев, когда в результате таких вот действий из церкви вырывались целые группы людей, большие массивы. И этот процесс, он и по сей день
продолжается.
Здесь
новые, персонажи.
Совершенно не надо питать иллюзии на этот счет. И по этому поводу я уже не говорю о том, что происходит вне церкви. Там все еще сложнее. И в этом смысле мы можем сюда же, вот к числу искажений, конечно же, сказать о том, что все существующие другие иные религии, они не приводят человека к Богу. То есть мы можем сказать об иудаизме как повреждении, как искажении, откровении, да, то есть совершенная инверсия, то есть совершенное отрицание Мессии как Спасителя, да, Иисуса Христа. Мы можем сказать об исламе как совершенном искажении, ну, скажем так, даже разновидности иудаизма, то есть поскольку он как бы из недр его вытекает. Мы можем говорить о внутрихристианских конфессиях, которые тоже в результате исторического периода исказились, и мы можем говорить о тех же индуистских верованиях, которые тоже в значительнейшей степени повреждают представление о жизни. И вот теперь мы, спускаясь от этих начал, можем узнать, увидеть те искажения, которые присутствуют в нашей обиходной жизни.
Да, вот такой от макромасштаба вот, к человеческой.
То есть вот повседневности. Да, нам сегодня предлагаются различные способы достижения истинного состояния, истинного спокойствия в виде всевозможной йоги, которая предполагает медитативные упражнения, которые, в свою очередь, дают на первичном этапе то необходимое спокойствие. Оно ложное, но в этом состоянии человеческое естество начинает, ну, по меньшей мере, приходить в себя.
Даже существуют какие-то замеры колебаний мозга, и находятся, что они как раз тоже в состоянии релаксации, успокоения пребывает мозг человеческий.
Ну, давайте скажем, что на начальном этапе, когда ветки или векторы только расходятся, да, разница плохо заметна. Но при длительной дистанции мы, конечно же, обнаружим гигантские расхождения. И в этом смысле состояние спокойствия, которое может произойти или может быть получено в результате духовной жизни христианина, оно кардинальным образом отличается от спокойствия, которое получается в рамках восточных практик. Смотрите, как при этом устраивается наш мозг. Если говорить о христианском пути, то это означает, что в результате духовного делания оба полушария мозга входят в активную фазу. То есть человек погружается на глубину, то есть в смысл слова. И мы в этом смысле мы вспоминаем слова Спасителя, который, увещевая нас, говорил «строить на камне», то есть на крепкой основе. И в этом смысле молящийся человек в действительности должен проникнуть в суть самого слова, в глубину своего слова и соединиться со смыслом, с глубинным смыслом, со всеми его маленькими и большими вот этими нюансами этого слова, ну и большого текста. То есть буквально сродниться. Это предполагает напряжение, то есть напряжение ума. И в этом отношении его оба полушария включены максимально и предельно вот, мощно, что он задействован. Да. В обычном естественном состоянии мозг человека, то есть его полушария, работают таким триггерным образом. Ну, триггер – это вот попеременность включений. То есть, там, в фазе бодрствования доминирует, допустим, одно полушарие, другое меньше, и во время сна наоборот. Да. Ну, то есть вот в таком.
Плюс там градация творческие.
Да-да-да.
Что отвечает творческое,
да-да-да, мы сейчас не будем эти нюансы здесь выводить. Нам сама суть нужна. И в этом смысле, когда человек молится, то его оба полушария начинают активно работать. Ну, опять же, по мере его духовной жизни. Но совершенно иная работа мозга предполагается в состоянии медитации, потому что состояние медитации, как по этому поводу метко сказал Раджниш Ошо, это состояние не ума. Не ума. То есть, опять же, с их точки зрения...
Так любопытно, что вы ссылаетесь на Ошо.
Потому что достаточно яркий представитель
понятно.
И достаточно активный...
И достигший больших результатов в деле окормления человеческих масс.
Да, совершенно верно. Для многих он учитель. И в этом смысле человек, который последует вот таким уверением, он должен будет в буквальном смысле остановить работу мозга, ну, исключить, то есть чтобы он не мешал делающему человеку искать путь соединения с атманом. То есть, ну, так устроено их представление о человеке. То есть, почему мы говорим об антропологии? Поскольку при этаком подходе мы предполагаем сравнительный анализ. И в этом случае, когда человек отключает свое сознание, то и понятно, что его полушария работают в расслабленном состоянии, то есть в отключенном состоянии.
И вот тут-то и достигается то вожделенное, может быть, равнодушие и безразличие, которое человек принимает за чувство успокоения.
Совершенно верно. Его эмоциональная сфера, да, она так выходит из-под контроля.
Угасает тоже ведь, по сути.
Нет, она не угасает, она просто выходит из-под контроля.
Поскольку мы исчерпали лимит нашей сегодняшней программы, то, я думаю, есть смысл перенести этот разговор на следующую передачу.
Давайте попробуем.
Согласны. Я напоминаю нашим радиослушателям, что рассказывал о христианской антропологии руководитель школы духовной безопасности при соборе Александр Невского Олег Владимирович Заев. Мы прощаемся с вами до следующей недели. До свидания. Всего доброго.
Всего доброго.